В сравнении с неведением, происходящее от затмения света, «я» исчезает с развитием духовности. «А это бредятина откуда?» — спросил я. Я не ждал ответа, я был уверен, что сплю. «Изречение из Упанишад», — ответил с готовностью голос. «А что такое Упанишады?» Я уже не был уверен, что сплю. «Не знаю», — сказал голос. Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей, но меня в нем не было. «В чем дело?» — спросил голос. «Есть вопросы?» «Кто это говорит?» — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге Битнера «Верить или не верить». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинаций, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение, заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю», — успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам». Теперь на обложке я прочитал «Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал стих номер 2. «В кругу облаков высоко, чернокрылый воробей, трепеща и одиноко, парит быстро над землей. Он летит ночной порой, лунным светом освещенный и ничем не удрученный. Все он видит под собой, гордый, хищный, разъяренный, и, летая словно тень, глаза светятся, как день». Пол вдруг качнулся под моими ногами, раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось ракочущее «ко-ко-ко», изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога. Провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался. «Ну-с так», — сказал хорошо поставленный мужской голос. «В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь по имени... ну, в конце концов, неважно, скажем, Полуэкт. У него было 3 сына царевича. Первый... третий был дурак, а вот первый...» Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиной к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубина Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба. «Хорошо», — говорил кот сквозь зубы. «Бывали-живали царь да царица. У царя у царицы был один сын. Дурак, естественно». Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб. «Отчаянное положение», — проговорил он. «Ведь кое-что помню. Ха-ха-ха, будет чем полакомиться, конь на обед, молодец на ужин». «Откуда бы это?» А Иван, сами понимаете, дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши белого лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно, каленая стрела, все три головы долой. Иван вынимает три сердца и привозит кретин домой матери. Каков подарочек? Кот сардонически засмеялся. Потом вздохнул. «Есть еще такая болезнь, склероз», — сообщил он. Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел. «Кря-кря, мои деты!»